С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Международная амнистия. Ситуация в зоне бывшего российско-грузинского конфликта. 2 декабря возобновляются переговоры о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. В Польше возникла общественная проблема, связанная с нехваткой в стране вытрезвителей. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в так называемых буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие. По данным организации, опубликовавшей специальный доклад об обстановке в зоне грузино-осетинского конфликта, в последние недели поступали сообщения о грабежах, стрельбе, взрывах и похищениях людей в этих районах. Около 24 тысяч этнических грузин не могут вернуться в свои дома. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что доклад Международной амнистии, который вышел пока только в английском варианте, это очень объемный документ, 69 страниц, в котором подвергнута анализу вся ситуация, сложившаяся в районе конфликта после прямой вооруженной стычки России и Грузии, и подвергнута эта ситуация самым разным рассмотрениям, самым разному анализу. И с точки зрения международного права, в том числе законов войны, так называемых, и с точки зрения ситуации с беженцами и вынужденными переселенцами, с точки зрения сотрудничества властей обеих стран с неправительственными организациями и международными организациями вообще по как бы установлению истины, по установлению причин этого конфликта. И, конечно же, отражены свидетельства очевидцев, с которыми поговорила сама Международная амнистия, ее представители, точнее, в Грузии, Южной Осетии и Северной Осетии. В частности, в докладе констатируется, что грузинская армия вошла на территорию Южной Осетии около 11 вечера 7 августа, и перед этим в течение нескольких часов город подвергался цхинвали, подвергался артиллерийскому и ракетному обстрелу, а также бомбардировке авиации в ограниченном масштабе. И по свидетельствам очевидцев, говорится в докладе, это чтобы просто не говорить об односторонности международных организаций, эта стрельба была беспорядочная, совершенно неизбирательная, и использовались установки «Град», которые заведомо неизбирательны. Ну, говорится много, конечно, о том, что делала в ответ российская сторона, это и 75 налетов на территорию Грузии, по утверждению грузин. Я говорил о самом докладе и о выводах, о беспокойствах, которые там отражены, с Николой Дакворт, директором европейских и центральноазиатских программ Организации «Международная амнистия». И первый вопрос, который я задал ей, что в ситуации конфликта России и Грузии больше всего беспокоит Международную амнистию?
Я думаю, что если говорить о времени, прошедшем с начала конфликта, то больше всего нас беспокоят две вещи. Во-первых, его последствия, в частности то, что десятки тысяч людей по-прежнему не могут вернуться в покинутые ими дома, во всяком случае в ближайшей перспективе, а те, кто попытался, нашли эти дома разрушенными. Когда мы говорим о людях, не имеющих возможности вернуться домой, речь идет в основном о грузинах, живших в Южной Осетии. Надвигается зима, и, естественно, мы обеспокоены положением этих людей. Это беспокоит. Беспокойство не несет какого-либо политического смысла или оттенка, как некоторые полагают. И, во-вторых, мы очень серьезно обеспокоены тем, как стороны вели себя в той фазе конфликта, когда, собственно, ими велись боевые действия. При расследовании, которое мы провели для этого доклада, нами была получена ясная информация, свидетельствующая о том, что все стороны конфликта нарушили так называемые законы войны, что они не защитили гражданское население. Также мы озабочены тем, что ситуация между Россией и Грузией очень политизирована. Идет война слов, и каждая сторона обвиняет другую в совершении военных преступлений. Из-за этого мы считаем, что нужно провести настоящее, независимое и беспристрастное расследование того, что произошло, чтобы определить ответственных за многочисленные нарушения международного гуманитарного права и привлечь их к ответственности. Потому что без установления истины обеим сторонам в решении этого конфликта будет очень трудно как-либо продвинуться вперед.
Как повлияло на ситуацию признание России независимости Южной Осетии и Абхазии и заключение с этими территориями договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также последующее заявление о том, что Россия разместит там свои войска?
Большинство наблюдателей отмечают, что это был в какой-то мере неожиданный шаг, и он усилил напряженность между Россией и Грузией. Как результат этого шага мы видим трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, пытаясь получить доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии. Как вы знаете, было достигнуто соглашение, в результате которого наблюдатели Евросоюза должны быть там размещены примерно около 200, но наша озабоченность состоит в том, что эти наблюдатели сами не могут попасть на территорию Абхазии и Южной Осетии, и поэтому международному сообществу крайне трудно судить о том, что там сейчас происходит, в отличие от других зон в Грузии, куда наблюдатели доступ получили. Учитывая то, что о конфликте поступала противоречивая и часто противоположная информация, мы считаем важным, чтобы беспристрастные наблюдатели сыграли в прояснении ситуации свою большую роль и рассказали бы о том, как на этих территориях обстоят дела. Это бы заодно усилило и безопасность мирных граждан, в особенности вокруг Южной Осетии, где, по последним сообщениям, продолжаются перестрелки и похищения.
Во время и сразу после боевых действий в августе обе стороны называли совершенно различные цифры погибших и раненых. Какая оценка численности жертв дается в вашем докладе?
То, что отражено в нашем докладе, это данные, поступившие из различных источников. Известно, что российская сторона после грузинской атаки на Цхинвали 7-8 августа сообщала о тысячах погибших. Потом российские официальные лица начали говорить уже о меньшем числе погибших, и речь шла не о тысячах, а о сотнях. Когда мы обратились к грузинской стороне, это было 7 октября, то ее представители сообщили нам о 405 погибших. В это число включаются более 220 гражданских лиц и около 180 военнослужащих, из которых более 40 еще не опознаны. Цифры оказались намного меньше, чем говорилось в начале. Речь идет о сотнях, а не о тысячах. Но, тем не менее, тысячи людей были ранены и пострадали. И еще надо помнить, что число погибших гражданских лиц значительно превышает число погибших солдат. Гибель и военных, и гражданских, безусловно, трагедия. Но это лишь подтверждает другой пункт нашего доклада, где мы отмечаем, что на мирных людей легла вся тяжесть боевых действий.
Вот что рассказала для Радио Свобода о новом докладе Международной амнистии о конфликте России и Грузии Никола Дакворт, директор европейских и центральноазиатских программ Организации Международной амнистии. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович сегодня работал над этой темой, о специальном докладе Международной амнистии о ситуации в буферных зонах в зоне бывшего грузино-российского вооруженного конфликта. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» за разжигание национальной и религиозной вражды. Верховный суд Ингушетии счел незаконным то, что районный суд ранее отказался изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Дело о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru сначала было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», несмотря на то, что адвокаты семьи Евлоева настаивали на формулировке убийства. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», отмечу, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. Одни из главных тем. Кто начал войну? Расследование в парламенте Грузии. Портрет нового главы партии «Зеленых» в Германии. И Иран в роли миротворца на Кавказе. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, ну, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
А что наиболее важное в сегодняшних американских газетах вы выделили для нашего вот разговора? По вашему мнению, что наиболее важное?
Ну, я думаю, и думаю, что многие американцы тоже так считают. Это сегодняшняя, в сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья министра финансов США Генри Полсона о финансовом кризисе, который автор называет самым острым и непредсказуемым на нашем веке. Полсон разъясняет изменения в мерах Минфина США, направленные на спасение американской экономики. Я процитирую. «Поначалу мы хотели укрепить банковскую систему, выкупая неликвиды, прямо или косвенно связанные с ипотекой. Однако ситуация оказалась настолько острой и масштабной, что программа по выкупу активов могла стать недостаточно эффективной и оперативной. По этой причине, пишет министр финансов в США, мы срочно развернули программу по вливанию средств на 250 миллиардов долларов, намереваясь затем дополнить ее программой по выкупу проблемных активов. В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Генри Полсон признает, что не существует сценария реагирования на кризис, с которым мы никогда ранее не сталкивались. Но вместе с тем он выражает уверенность в успехе, поскольку, я снова процитирую, экономика США обладает гибкостью и живучестью, она укоренена в духе предпринимательства и продуктивности, свойственных американскому народу.
А тема передачи власти в Америке, происходящей сейчас, как-то фигуры Буша или Обамы, или сегодня наверняка как-то
вошли
в ваш обзор.
Про Обаму продолжают писать, продолжают уже анализировать то, как к нему, к его избранию отнеслись те или иные лидеры тех или иных стран. И вот сегодня довольно занятная в этом плане статья в Washington Post, рассказывающая о реакции на избрание Обамы Уго Чавеса, одного из наиболее враждебных настроенных Америки иностранных лидеров. Оказывается, Чавес направил Обаме весьма бодрое приветственное послание. Цитата из статьи в Washington Post.
Ну, Washington Post газета дипломатичная, да. Весьма бодрая, читайте дружеское, наверное, фактически. Ну, или вот такое дружески расположенное.
Может быть. Там интереснее объяснение, почему в таком тоне было написано это послание. Оказывается, самому Чавесу в этом месяце предстоят выборы, и так как популярность Обамы в Венесуэле и в Латинской Америке растет, а его Чавеса наоборот падает. Этот, как называет его, популист Каудиля, Washington Post, пытается таким образом поднять свой рейтинг.
Ну вот Washington Post называет, давайте справедливости ради, скажем, Чавеса Каудилью, а при этом сама же пишет, что он боится выборов.
Ну да.
Ну, давайте продолжим. Есть ли российские, европейские темы?
Да, есть. И сегодня сразу в нескольких изданиях пишут про недавнюю Кавказскую пятидневную войну. Ну, и тут, конечно, обязательно Россия фигурирует. Обращает на себя резко антисаакашвилевская и даже антигрузинская, может быть, статья в «Лос-Анджелес Таймс». Ее автор Лира Цхавребова, основательница Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека. Она пишет. «Миротворчество. Моя профессия. Более 10 лет я пыталась восстановить связи между грузинами и осетинами, но теперь я более не уверена в том, что мирное сосуществование возможно». Ну и на ту же тему надо сказать, что сегодня интересная статья в Wall Street Journal. Ее авторы утверждают, что возможным способом разрешения грузинско-российского конфликта является установление опеки международного сообщества над Абхазией. Я процитирую. «Ни восстановление территориальной целостности Грузии, ни признание независимости Абхазии на данный момент неприемлемо для всех сторон, но над Абхазией можно установить международную опеку или надзор над ее администрацией».
Интересное предложение, действительно. Да. Причем много исторических аналогий можно вспомнить, но, к сожалению, только времени для этого не осталось. Володь, спасибо вам большое. Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в американских газетах. А мы продолжаем «Время свободы». Ну и, собственно, вот в продолжение беседы нашей, Владимир, 2 декабря возобновляются переговоры о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Естественно, ситуация на Кавказе, отношения Грузии и России в центре конфликта. Причем в Грузии ни власти, ни лидеры большинства политических партий, ни лидеры общественных объединений не считают, что результаты переговорного процесса будут позитивными для Тбилиси, не питают иллюзий. Вот такие заявления звучат. О них расскажет корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что особых надежд на прорыв в ходе второго раунда переговоров в Женеве у них нет. Госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили прямо сказал в интервью «Радио Свобода», что консультации в Женеве, цитирую, «носят лишь технический характер». Господин Якубашвили утверждает также, что Абхазия и Южная Осетия, вопреки заявлениям их руководителей, не будут обладать в ходе переговоров статусом полноправных участников. Это в корне противоречит заявлениям министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, который, впрочем, согласен с грузинскими коллегами в пессимистической оценке перспектив самого Женевского процесса.
Наша делегация будет принимать участие в этих встречах, как и другие в таком же статусе. Результатом может быть только одно – обмен мнениями, каждая из сторон выскажет свои позиции. Говорить о том, что мы согласимся на какие-то другие условия, что мы будем как-то второстепенны, ну, это просто не будет никаких дискуссий.
Один из основателей и лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили считает, что переговоры нужны, но они вряд ли принесут ощутимые результаты.
Нет, ничего не ожидаю позитивного, но трудные будут переговоры, естественно.
Ну, переговоры нужны, однако ждать каких-то серьезных результатов не следует.
Генеральный секретарь лейбористской партии Йосиф Шадберашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что его партия выступила с инициативой начать прямые переговоры с политическими кругами России и уже формирует делегацию, которая в ближайшие дни направится в Москву, поскольку, по мнению грузинских лейбористов, никто в мире с нынешними властями Грузии вести серьезные переговоры не будет. Лидер движения «Народ Южной Осетии за мир» Владимир Санакоев, близкий к прогрузинской администрации Южной Осетии, которая по понятным причинам в данный момент действует на территории Грузии, а не Южной Осетии, сказал в беседе со мной, что цель Москвы, по его мнению, вынудить Грузию отказаться от международных посредников и начать прямые переговоры, но без участия нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я думаю, что они и эту встречу будут стараться волокитить, принять какие-то неопределенные решения. То есть они не сторонники принятия решений на уровне Европы. Я думаю, что они все ведут к тому, чтобы наступил этап прямых переговоров между Россией и Грузией. Единственное, они закусили у дела и игнорируют нынешнее руководство Грузии, что абсолютно деструктивно.
Что касается грузинской общественности в целом, в том числе беженцев, никаких иллюзий после 14-летних переговоров в той же Женеве по урегулированию проблемы Абхазии в обществе не осталось. Тем более, что недалеко от Гори фантастическими темпами растет новый город. Строятся тысячи домов для беженцев. И все понимают, что вряд ли власти Грузии стали бы тратить сотни миллионов долларов на постройку нового города, если бы у них, то есть у грузинских властей, была надежда вернуть десятки тысяч беженцев в Южную Осетию с помощью дипломатических маневров в Женеве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы», у нас на очереди российская региональная тема. В Екатеринбурге сегодня свой первый день рождения отмечает звуковая телефонная газета для слепых. Ее авторы уверяют, что аналогов их проекту нигде в России больше нет. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Свою аудиогазету для незрячих супруги Лидия и Анатолий Зуевы, сами инвалиды по зрению, придумали 10 лет назад. Сначала записывали ее на обыкновенный магнитофон. Кассеты распространяли среди знакомых и через специализированную библиотеку для слепых. 2 года назад стали работать на компьютере, начали писать программы на компакт-диски. Год назад получили сразу 2 гранта от муниципалитета и благотворительного фонда «Синара». Тогда и заработал телефонный номер, набрав который любой желающий услышит.
Уважаемые слушатели, предлагаю вашему вниманию 53-й выпуск «Автоинформатора». Открывают его новости и объявления. Мы познакомим вас с акцией американских слепых. Сообщим о новинках техники для незрячих. Побывайте в говорящей библиотеке. Узнаете о жизни знаменитых слепых. Следующего обновления автоинформатора ждите в 3-ю среду ноября. Всего вам доброго!
Выходит радиогазета два раза в месяц. Выпуск продолжается 60 минут. На его подготовку уходит несколько дней кропотливой работы. Супруги слушают радио и телевизор благодаря знакомому компьютерщику, подключившему к их процессору специальный тюнер. У Зуевых есть возможность записывать телевизионные и радиопрограммы, которые они потом цитируют в своих выпусках. А еще обязательно читают газеты, рассказывает Анатолий Зуев.
Мы садимся с соцработником, она нам читает название статей, где-то там что-то заинтересовалось, подчеркивает. Потом у нас приходит чтец, который нам помогает, и вот эти подчеркнутые статьи мы начитываем. Начитываем на компьютер. И потом собираем это все, и еще нам один человек помогает, и мы отдаем ему, он уже делает чистовую работу.
Авторы радиогазеты стараются подбирать информацию, которая касается самих инвалидов, социальных льгот и улучшения их жизни. Предпочтение отдается изданиям и программам, где об этом рассказывается понятным, доходчивым языком, говорит Лидия Зуева.
Такой злободневный вопрос, например, монетизация льгот. Вот мы выискиваем что-то на эту тему, чтобы людям разъясняли, как вот в других областях мы сравниваем, например, в Самаре, например, как этот вопрос решается, как в Курганской области уже целый год это и существует, монетизация. Почему-то как-то вот не изучается вопрос.
Дозванивается до автоинформатора по 20 человек в день. Бывали и рекорды, гордится Анатолий Зуев.
Например, тут по телевидению нас показали, так там, ну, зашкалило вообще чуть ли не под 200.
Как и в каждой редакции средства массовой информации, у создателей радиогазеты не обходится без споров. Что выбрать, что записать и от чего отказаться? Не являясь профессиональными журналистами, Лидия и Анатолий стараются учесть потребности всех своих потенциальных слушателей.
Настаиваю на том, чтобы, например, что-то для женщин, скажем, какие-то рецепты взять. Вот сейчас вот к Новому году будем немножечко думать. Я сама тоже незрячая и представляю, что можно, а что все-таки сложновато будет. А у него, конечно, больше... политики, например, там, я, например, считаю, что политику это именно нужно нам пока не трогать.
В каждый выпуск Лидия и Анатолий стараются включать материалы о врачах-офтальмологах. В доступном сегодня 53-м выпуске «Автоинформатора» есть интервью с генеральным директором клиники микрохирургии глаза Христо Тахчиди. Не так давно он приезжал из Москвы на празднование 20-летия екатеринбургского филиала больницы и принял участие в программе «Свободное время» на радио «Урала». Для автора программы, журналиста Светланы Толмачевой, ее присутствие в выпуске радиогазеты для зрячих стало полной неожиданностью.
Они осуществляют свой собственный выбор, и так как выбор пал на мою программу, мне это тем более приятно. После того, как я познакомилась с авторами, я узнала, что у них увольняется диктор, и вот сейчас сижу и раздумываю, может быть, взять бесплатную работу на ближайшие несколько месяцев, потому что очень хочется помочь этим людям. Очень хотелось бы верить, что найдется или какой-то грант, или какой-то благотворитель, который поддержит звуковую газету, и она продолжит свое существование в телефонной сети.
Делается радиогазета на чистом энтузиазме. Зуевым безвозмездно помогают соседи и сотрудники социальной службы. И все же деньги нужны. В первую очередь на оплату работы телефонной компании, предоставляющей линию для автоинформатора. Еще нужно платить за интернет и выписывать газеты. Гранты, выданные год назад, закончились. Авторы написали новую заявку, но уверенности в завтрашнем дне нет. Чтобы автоинформатор продолжал работать, Зуевым нужно 300 тысяч рублей. Это позволит делать радиогазету 4 раза в месяц в течение полугода. Денис Каменщик, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» в связи с публикациями, которые, по мнению властей, разжигают национальную и религиозную вражду. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Дело о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru было заведено ранее по статье «Причинение смерти по неосторожности». Адвокаты обратились с ходатайством изменить это на статью «Убийство». Однако суд первой инстанции, районный суд, им отказал. Киргизии около 500 сторонников оппозиции собрались в городе Талас, чтобы обсудить возможность импичмента президенту Курманбеку Бакиеву. В Ереване в понедельник вечером был избит глава ассоциации журналист и расследователь Армении Эдик Багдасарян. Он не исключает, что причиной нападения могла стать его профессиональная деятельность. Новый раунд переговоров между Россией и Грузией, намеченный на сегодня в Женеве, был перенесен на среду. Как сообщила грузинская служба «Радио Свобода», это сделано по техническим причинам. Верховная Рада Украины перенесла на четверг рассмотрение вопроса об избрании нового председателя парламента. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд завершил в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москву впервые привезли выставку Уильяма Тернера. В экспозицию «Музей изобразительных искусств имени Пушкина» вошло более 100 произведений великого английского пейзажиста. Все произведения представлены лондонской галереей «Тейт». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Павлюлева.
Московская выставка Тернера долгожданная. О ней, как о главном событии этого сезона, Музей изобразительных искусств объявлял уже прошедшей весной, когда окончательно стало ясно, несмотря на все шероховатости во взаимоотношениях между двумя странами, этот проект все-таки состоится. Как и планировалось, он будет приурочен к традиционным декабрьским вечерам музея. Его директор Ирина Антонова подчеркивает, прежде в России можно было увидеть только отдельные картины Тернера на сборных выставках. Да и вообще английское искусство в стране знают в основном понаслышке. Впрочем, в других музеях мира британские художники тоже представлены скудно.
Вне Великобритании не так часто встретишь большие коллекции искусства из этой страны. Так исторически сложилось. И в России тоже у нас огромные коллекции французских художников, итальянских, фламандских, но гораздо более скромно представленное искусство в Великобритании. И в этом плане любая выставка из Великобритании представляет для нас большой интерес.
Но уж если это выставка Тернера, тем более, недаром ее сопровождает большая образовательная программа. Вплоть до февраля ведущие британские искусствоведы выступят в стенах музея на Волхонке с лекциями о Тернере. Впрочем, даже просто пришедший на выставку посетитель не останется без подсказок. Каждую картину сопровождает подробный комментарий. Так рядом с шедевром с длинным названием «Снежная буря», пароход выходит из гавани, подавая сигналы на мелководье и измеряя глубину лотом, читаем такой текст. В 1842 году в Академии художеств картина подверглась всеобщей критике. Была напечатана извительная статья. Ранее этот господин писал сливками, шоколадом, желтком, а то и смородиновым желе. Сейчас же он пустил в ход все, что было на кухне. Где находится пароход, где заканчивается гавань, где эти самые сигнальные огни, злорадствовал критик, не понимавший, что художник опередил свое время. Его находки в передаче световоздушной среды много позже станут разрабатывать импрессионисты. Говорит куратор выставки с российской стороны Анна Познанская.
Это не такой художник, который очевиден с первого взгляда, несмотря на то, что вас, конечно, поразят его полотна, но он требует более глубокого погружения.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Россия вернула Германии 6 средневековых витражей, вывезенных советской армией в конце Второй мировой войны. Витражи XIV века, изображающие сцены из Библии, будут реставрированы и выставлены в стенах церкви Святой Марии близ немецко-польской границы. В этом году Российская Дума проголосовала за передачу Германии захваченных и вывезенных витражей, хранившихся в запасниках Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Во время церемонии передачи витражей министр культуры Германии Бернд Нойман заметил, что маленькие шаги лучше, чем никакие. Ранее Россия заявляла, что вывезенные из Германии произведения искусства являются своего рода компенсацией за гибель 27 миллионов советских граждан во время Второй мировой войны. Президент Йельского университета Ричард Левин заявил в Дели, что на совместные с Индией академические и культурные программы будет выделено 75 миллионов долларов. Американо-индийские проекты имеют непосредственное отношение к таким сферам и дисциплинам, как искусство, точные науки, архитектура, право, медицина, педагогика, менеджмент. В Ливане будет выходить новый журнал, посвященный боди-арт, эротике и прочим темам, которые являются табу в арабском мире. На Ближнем Востоке у Ливана репутация самой свободной арабской страны. На обложке первого номера нового журнала будет изображена напоминающая цветок обнаженная женщина, прикрытая темно-красным отрезом шелка. Variety Club, престижный британский клуб артистов, вручил приз за выдающиеся заслуги в шоу-бизнесе 75-летнему актеру Майклу Кейну. Эту награду Кейн посвятил своей жене, леди Шакире. Variety Club – общественная организация, основанная в 1949 году. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Майкла Кейна охотно снимают и в Англии, и в Америке. Правда, в Америке он чаще всего играет отрицательных персонажей, которые просто обязаны быть хотя бы слегка иностранцами, говорить с английским акцентом. Его любимая роль в кино – дядюшка Скрудж в рождественском гимне «Маппет Шоу» экранизации рассказа Диккенса. Но большинство зрителей в разных странах любят другого Майкла Кейна – сыщика, шпиона, гангстера. За что любят? Майкл Кейн – это антипод суперменов вроде героев Шварценеггера. Он рыхловат, слишком много думает, выжидает, с трудом решается совершать поступки. Короче, ведет себя как рефлексирующий интеллигент. Невольно хочется ему помочь, приободрить, подсказать. Ну, давай же, кали, режь, стреляй, иначе прикончат тебя. В конце концов, он слышит подсказку и, глотнув виски, стреляет первым. Такого убийцу-рохлю нечасто встретишь в мировом кинематографе. Variety Club, наградивший Майкла Кейна своим призом, уже более полувека собирает деньги для больных, немощных, обездоленных детей. Актер, родившийся и выросший в лондонских трущобах, идеальный лауреат премии Variety Club.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время свободы. Развал СПС и создание прокремлевской партии «Правое дело» – одна из самых оживленно обсуждаемых в эти дни тем в русском интернете. Свое мнение по поводу съезда СПС и действий его участников высказал и бывший член политсовета, переставший существовать партии, Борис Немцов. Его публикация представлена в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Надо понимать, что съезд совершил не поступок, направленный на объединение СПС с другими партиями, а выполнил указание Кремля по уничтожению последней независимой либеральной партии. То есть сделал дело заведомо неправое, хоть они и хотят называться правым делом. Наверное, тем, кто выполнил указание, было стыдно, но об этом никто не узнает, пишет Борис Немцов на сайте ежедневного журнала.
Согласитесь, если ты хочешь идти в правое дело, иди себе спокойно, но при чем здесь партия «Союз правых сил»? Допустим, вы живете в доме, дом обветшал, нет денег на ремонт, крыша течет. И вот вы решили пойти служить во дворец, поработать холопами, халуями. Пожалуйста, идите, но зачем дом-то взрывать? Может, на ваше место придут другие, отремонтируют этот дом, сделают приличный фасад, там будет удобно жить, туда будет приходить много людей. Для чего этот вандализм? Оказывается, таково жесткое условие Кремля. И теперь понятно, почему и откуда оно возникло. В Кремле очень боятся, что преобразованный Союз правых сил может стать еще одной площадкой для объединения демократической оппозиции. Причем площадкой, которая позволяет, как нетрудно догадаться, участвовать в региональных и муниципальных выборах. Поскольку режим очень боится за свою шкуру, а сейчас, в связи с падением цен на нефть и кризисом, эти страхи становятся маниакальными, он уничтожает все живое, что есть на политической поляне, в том числе и на партийной.
На самом деле, те, кто послушался Кремля, совершили странный поступок, отмечает Борис Немцов.
Понятно же, что их берут в Кремль шестерками. Их взяли на полное денежное довольствие. Определили, кто будет их начальником. Уже назначен руководитель аппарата. Его зовут Андрей Дунаев. Это человек Кремля. Такого унижения не испытывала еще ни одна демократическая партия. И самое интересное, что две трети мест в правом деле получат не СПС, а кремлевские люди. Как мы прекрасно понимаем, никаких партий Борщевского и Богданова нет. И никогда не было. Две трети их мест принадлежат администрации президента. Поэтому очевидно, что большая часть делегатов съезда СПС в результате сделки просто окажется за бортом. Таким образом, две трети участников съезда поступили мало того, что аморально, но и иррационально. Взяли и закрыли себе возможность остаться в партии, которую когда-то создавали. То есть совершили коллективный суицид. Это необъяснимое холопство меня крайне удручает. Конечно, членов новой партии будут показывать по телевизору. Видимо, ради этого многие готовы забыть про гордость. Но я все же считаю, что репутация имеет значение.
Что меня умилило, так это утверждение сторонников слияния с Кремлем о том, что они смогут влиять на ситуацию изнутри, иронизирует Борис Немцов.
Я не представляю, как холоп может влиять на хозяина, как баран может влиять на волка. Я на съезде уже говорил, что союз Кремля и СПС похож на союз волка и барана. Наверное, если баран будет стелить волку соломку и говорить «ложись спать», а волк при этом будет сыт, то он сразу барана не съест. Но если баран начнет блеять или чего-то требовать, то волк его, конечно же, сожрет. Когда волк будет жрать барана, тот, может быть, будет верещать, но сочувствующих ему не найдется. Одним словом, очевидно, что получившаяся конструкция лжива. А наши избиратели, как мне кажется, люди не глупые. И я не знаю ни одного человека, который был бы готов голосовать за этот марионеточный фальшпроект. Среди делегатов съезда были люди, которые выражали категорическое несогласие с уничтожением СПС. Это люди, которые действовали не по указке, а по совести. Все, кто выступал против участия в фальшпроекте, могут присоединиться к нашему движению «Солидарность». На съезде я говорил об этом и приглашал всех к нам. Конечно, не надо обольщаться по поводу количества наших возможных сторонников в рядах СПС. Это отделение в Москве, Костроме, Воронеже, половина отделения в Санкт-Петербурге, Валерий Бакунин из Московской области. Как я понял, на съезде есть делегаты с Дальнего Востока и из Республики Алтай, которые готовы нас поддержать. Все это достойные люди. Но, конечно, судя по голосованию, их немного.
Впрочем, Борис Немцов полагает, что число сторонников движения «Солидарность» в ближайшее время увеличится.
Понимаете, у нас вот в стране избыток цинизма, вранья и такого лицемерия, да? И такой честной, независимой, демократической оппозиции в стране просто не осталось. А запрос на нее есть. Поэтому я считаю, что у «Солидарности» очень хорошие перспективы. Именно поэтому, собственно, власть так дергается. Именно поэтому она приказала теперь уже бывшему начальству СПС, СПС похоронить, чтобы мы не могли использовать площадку партии как, ну, площадку для оппозиционной демократической деятельности. Я считаю, что перспективы есть. Кроме того, видно, что власть не может справиться с кризисом. Видно, что Россию ждут непростые времена. Я бы не хотел, чтобы отчаявшиеся люди, потерявшие работу, деньги, чтобы они метнулись в сторону фашистов или левых радикалов. Мы должны людям предложить альтернативу демократическую, альтернативу честную, законную, основанную на свободе, собственности, законности, справедливости. Собственно, вот это главная задача. Кстати, солидарности никаких радикалов не будет. Ни правых, ни левых, ни тем более националистов. То есть это реальная альтернатива действующему режиму со своей программой, своей повесткой дня, со своими базовыми экономическими, социальными идеями, внешнеполитическими идеями. Программа эта сейчас называется «Три шага к свободе». Думаю, мы ее на съезде 13 декабря примем.
Борис Немцов о развале СПС, партии «Правое дело», политическом холопстве и перспективах российской оппозиции. Сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему в коме, ему ампутировали ногу.
Ставрополь возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он найден повешенным на территории части в конце октября. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Ранее дело было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», хотя адвокаты настаивали на формулировке убийства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы. Российскому государству предстоит выделить на преодоление национальной экономики и финансового кризиса более 5 триллионов рублей. Об этом заявил, выступая сегодня в Ижевске, президент России Дмитрий Медведев. По текущему курсу это более 180 миллиардов долларов, почти 15% общего объема экономики России в 2007 году. Варианты поддержки отдельных секторов и отраслей экономики лишь предстоит определить. Вот подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
Одно из принципиальных предложений, как государство может поддержать те или иные отрасли экономики, те или иные предприятия, сводилось к тому, чтобы оказывать финансовую поддержку не им непосредственно, а скорее потребителям их продукции, чтобы просто было кому эту продукцию покупать. Например, один из крупнейших потребителей продукции металлургии – автомобильная промышленность. И поддержать металлургов можно, предоставив дополнительные средства автопрому, то есть покупателю, а не продавцу того же стального листа. Но вот проблема. Сегодня падает спрос почти на любую продукцию на рынке, в том числе и на автомобили. В таких условиях сколь эффективной может оказаться сама модель поддержки смежных отраслей? Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Понятно, что в условиях кризиса спрос на любую продукцию потребительский в первую очередь будет падать. Я думаю, что здесь несколько вопросов. Ну, во-первых, такие предложения, как кредитовать не сами предприятия, да, допустим, смежные отрасли, которые являются потребителями, как автомобилисты, для металлургов, для первых. И вообще с таким предложением, насколько я помню, выступили производители удобрений с предложением кредитовать сельхозпроизводителей, чтобы они могли удобрения у них покупать. Поскольку предложения это поступили от металлургов, от производителей удобрений и так далее, то им, наверное, все-таки несколько видней. А во-вторых, здесь проблема, в общем-то, на мой взгляд, такова, что спрос, конечно, будет падать, однако сейчас проблема именно с ликвидностью компании, именно с текущей ликвидностью и средствами, которые необходимы на текущую операцию. То есть везде, по всей цепочке, в общем-то, производство сейчас наблюдается задержка платежей. И, в общем-то, это мера, она должна быть направлена на то, чтобы именно расширить рынок вот в этом месте.
В России предприятия разбросаны по огромной территории, и многие из них являются градообразующими, то есть почти единственным, по сути, крупным работодателем для целых регионов, со всеми вытекающими социальными последствиями. И это может стать одним из основных факторов распределения государственных триллионов. Главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
В России будет применяться механизм поддержки промышленности, поддержки корпоративной сектора. В Америке одновременно с поддержкой корпоративного сектора и то же самое в Европе происходит, одновременно с поддержкой в сторону банковского сектора происходит и поддержка населения. То есть разные шаги предпринимают для того, чтобы либо снизить налоговую нагрузку, либо предоставить отсрочки по уплате налогов, либо снизить задолженность по ипотеке и так далее, и так далее. В России решения будут приниматься исключительно исходя из поддержки корпоративного сектора. Какую форму это будет принимать, сложно сказать, но вот очень важно, что экономическая целесообразности, чисто экономической эффективности, финансовой эффективности, это будет не основной критерий этого решения. Будут приниматься во внимание и другие факторы, в том числе и социальные.
С одной стороны, государство планирует потратить на поддержку национальной экономики триллионы рублей, то есть сотни миллиардов долларов. С другой стороны, стоимость новых кредитов для любого бизнеса только повышается. Достаточно вспомнить недавнее решение Центрального банка о повышении базовой процентной ставки, хотя, понятно, эта мера направлена в первую очередь на сдерживание оттока из страны капиталов. Тем не менее, сколь, на ваш взгляд, совместимы в принципе расширение государственного финансирования экономики и параллельно общее удорожание заемных средств? Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Вообще, на на мой взгляд, решение, конечно, несколько удивительное. И я считаю, что, конечно, они являются взаимоисключающимися. Потому что в той ситуации, когда ликвидности на рынке ИЦАТ нет, кредит привлечь невозможно некоторым предприятиям под любые проценты, не то что под высокие. А еще дальше увеличивать стоимость первичного финансирования для банков. Очевидно, что в таком случае по всей цепочке кредитования тоже будет удорожание средств. Действительно, Центробанк пытается решить и другую проблему. Проблему оттока капитала из страны. Не знаю, на мой взгляд, в данных ситуациях эти две проблемы одновременно решить не получится. Поэтому все-таки надо определиться. А это, наверное, напоминает ту ситуацию, когда кто-то гонится за двумя зайцами. Потому что меры, на мой взгляд, действительно противоположны. Они не приведутся к положительному результату ни по одному направлению, по направлению увеличения доступности ликвидности, ни по направлению, соответственно, удерживания оттока капитала. Честно говоря, мне кажется, эта мера достаточно странная.
Катя Малафеева, компания «Ренессанс Капитал».
Мне кажется, Центральный банк тут пытается решить более долгосрочную задачу, а именно не предоставление сейчас дешевого финансирования, а обеспечение того, чтобы финансирование, в принципе, было. Потому что в условиях, когда мировые рынки капитала закрыты, очень важно обеспечить для российской банковской системы возможность устойчивого роста внутренних активов. Соответственно, Центральному банку очень важно обеспечить, чтобы реальные процентные ставки наконец-то оказались в позитивной зоне, то есть номинальные процентные ставки превышали показатели инфляции. Только при этом условии население начнет сберегать деньги, не тратить все свои доходы на потребление и не брать кредиты. Оно начнет наращивать свои депозиты в банковской системе, а это в условиях закрытых международных рынков капитала должно фактически становиться единственным источником роста банковской системы. Возникает ситуация, когда Центральный банк может стимулировать за счет исключительно рыночных методов создание национальных сбережений, создание национальных накоплений населения в банках. И это тот фактор, который обеспечит наличие долгосрочного финансирования и прирост этого долгосрочного финансирования для российского реального сектора.
Мировой финансовый кризис – это, по сути, тест на нашу конкурентоспособность, заявила, выступая сегодня на заседании Госсовета, министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По ее словам, хотя в последние годы темпы роста производительности труда в России составляли 6-7%, страна, тем не менее, находится лишь на подступах к конкурентоспособной экономике.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше продолжается дискуссия о том, что делать с вытрезвителями. Многие учреждения такого типа уже ликвидированы, но что же тогда делать с пьяными гражданами, которые никуда не делись? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В городе Влацлавек, что на северо-западе Польши, часть радных или депутатов местного совета выступили за ликвидацию городского вытрезвителя. Причина? По их мнению, это учреждение из года в год только пожирает средства из местного бюджета, ведь государство за это ничего не платит. А эти деньги, по мнению депутатов, лучше было бы потратить на профилактику алкоголизма, разъяснительную работу среди горожан, чтобы подобного типа места вообще не были нужны. Однако на сегодняшний день об этом не может быть разговора. Ежегодно в вытрезвитель во Влаславке попадает около 4000 человек, а в целом по стране 250 000. Директор городского вытрезвителя Петр Стольцман удивляется инициативе депутатов. По его мнению, в других городах, где так поступили, теперь не знают, что делать с гражданами, которые позволили себе несколько рюмок больше нормы. Ну вот живой пример. Вытрезвитель в городе Ольштин. Ликвидировали, точнее перепрофилировали в городской центр терапии алкогольной зависимости. Это было в 2000 году. Закончилось все провалом. Амбулаторию обратно переделали в вытрезвитель. Вице-мэр Влацлавка Аркадиуш Харозняк также против того, чтобы ликвидировать городской вытрезвитель. А что делать с человеком, которого зимой при минусовых температурах полиция или муниципальная полиция найдет на скамейке в парке? Домой, бывает, не отвезешь, потому что или дома нет, или, например, из другого города человек. Таким образом, те, кто выступает за ликвидацию вытрезвителя, соответственно, голосуют за такое решение – оставить такого человека на скамейке. Ночь в вытрезвителе в Польше в среднем стоит 250 злотых, около $90 в пересчете на американскую валюту. Номер в Мариотте или Хилтоне за такие деньги, конечно, не снимешь, но на приличный отель даже в столице с горячим завтраком утром вполне хватит. Другое дело, что не всегда клиенты вытрезвителя платят за пребывание в нем. Такая же дискуссия разгорелась и в Познане. Там из городской казны ежегодно на вытрезвитель доплачивают 500 тысяч злотых или почти 200 тысяч американских долларов. Это при том, что процент тех, кто за его услуги платит, один из самых высоких в стране. В Познане решили огласить конкурс среди негосударственных организаций. Пусть предложат, чем вытрезвители заменить. Несколько месяцев, год, два, может, от силы вытрезвитель еще протянет. Все ведь понимают уже, что это не то, что нужно. Это устарело. Скоро все поймут, что нет выхода иного. Нужно искать новые методы. Говорит Мария Ремезович, директор Познанского отдела охраны здоровья. Окончательного решения, что касается судьбы вытрезвителя в Познане и в Лославке, еще нет. А вот там, где подобное учреждение ликвидировали, есть большие проблемы. В одной из больниц города Радом, а там вытрезвитель ликвидировали, пьяные пациенты, которых доставляют в основном муниципальная полиция, это огромная проблема, их негде разместить, некому ими заняться. Но из-за этого другие пациенты, которые приехали сюда именно лечиться, будут вынуждены ждать своей очереди. Говорит врач скорой помощи, доставивший пьяного пациента в больницу. И ждут, что ж поделать, ведь пациент это пациент, и им нужно заниматься. Неважно, что у него болит, голова с похмелья или вывихнута нога. Адам Бачинский, терапевт, говорит, что из-за пьяных пациентов, которым место в вытрезвителе, но их привозят в больницу, иногда не хочет приходить на работу. Бывает, что такие пациенты руки в ход пускают, лезут драться, цепляются к сотрудникам. Да это еще что, не раз у них бывает недержание мочи, кала. Это ужасно. А вокруг ведь другие больные. Вот у нас, например, отделение для детей. Невыносимо иногда. Трудно описать все это. Для пьяных пациентов в больницах нередко отводят специальные комнаты, где на полу лежат матрасы, на которых те спят, чтобы не падали с кровати. Правозащитник Мартин Козловский не высказывается однозначно за или против существования вытрезвителей. По его словам, проблему можно очень часто решить на уровне полицейских, которые сталкиваются с пьяным. Такому человеку нужно приказать, чтобы ехал домой, если уж перебрал. Если видно, что не очень-то это возможно, что сам не дойдет, так пусть на такси едет. Вытрезвитель или больница, так или иначе, а место, куда можно привести пьяного гражданина, все же должно быть. Ведь статистика свидетельствует о том, что в последние годы поляки пьют все больше.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. На суде по делу об убийстве Анны Политковской сформировано сегодня жюри присяжных. Как проходил этот отбор? Прижился ли вообще институт присяжных в российской судебной системе? Это первая тема сегодняшней программы. Мэр Москвы Юрий Лужков выступил за возвращение прямых выборов российских губернаторов, но его уже поправили из Кремля. Случайно ли заявление мэра столицы России? В Женеве открылись консультации о ситуации на Южном Кавказе. Почему никто не верит в успех этих переговоров? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов. 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Проведет его Михаил Соколов, а в гостях у нас полномочный представитель правительства России в Конституционном Верховном Высшем Арбитражном Суде Михаил Борщевский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не смогли заблокировать проведение...
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.